Джулия Бьянки, «Демоны да Винчи». Красота и безобразие кажутся более могущественными рядом друг с другом. Леонардо да Винчи. Глава первая. Масленичный карнавал был в самом разгаре, и это очень раздражало сэра Пьеро. Почтенный нотариус терпеть не мог праздников. Сэр, обращение к нотариусу, принятое в Италии в 15-16 веках. Чернь предается разгулу, аристократии мотовству. В прибыли только торговцы вином, а людям дело приходится прятать свои чернильницы и счетные книги до лучших дней. В такое время даже трезвых носильщиков не сыскать. Пришлось трижды повторить адрес, чтобы паланкин наконец-то пришел в движение. Зловоние, разносившееся от рынка на старом мосту по всем окрестным кварталам, заставило сэра Пьеро плотно задернуть шторы на оконце и поднести к носу апельсин, проткнутый в нескольких местах палочками гвоздики. Впрочем, сегодня ему грех жаловаться. Благодарение Святой Деве лично у него доверителей хватает даже об эдакую пору. Обращаются к нему с делами срочного и конфиденциального свойства, такого, что прибегнуть к услугам посыльного никак невозможно. Оттого и пришлось нотариусу самому, превозмогая подагрические боли, что терзают суставы хуже палача, продираться сквозь праздничные толпы в наемном паланкине. У мастерской известного артиста и своего давнего знакомца, сеньора Андреа Верокьо, он приказал носильщикам остановиться. Выбрался из тесного транспортного средства и, наконец-то, вздохнул с облегчением. Целая ватага весельчаков высыпала из дверей ботеги. Так именуют мастерские сами художники. И принялась запускать шутиху. Под крики и смех снаряд вонзился в бархат вечернего неба и рассыпался сотнями сверкающих искр к полнейшему восторгу зрителей. Густо набеленная девица хлопала в ладоши и подпрыгивала так бойко, что катурна на высоченной подошве свалилась с ее ножки. Чтобы снова обуться, хохотушка задрала юбки, обнажив коленку, и одарила нотариуса двусмысленной улыбкой. Это создание, лишенное зачатков стыда, выглядело весьма миловидно, потому сэр Пьеро поспешил отвернуться, поди знай, с кем имеешь дело в карнавальные дни. Личину куртизанки может примерить замужняя дама или, хуже того, девица из добропорядочного семейства, с такой проблем не оберешься. Хватит с него и одного ублюдка Леонардо. Он поискал глазами сына. Вместе с приятелями по мастерской молодой человек устанавливал посреди улицы громадное огненное колесо и казался полностью поглощенным этим занятием. Наконец конструкция завертелась. При каждом повороте колесо шипело, выдыхало языки разноцветного пламени и сыпало искрами. Многочисленным зрителям приходилось сжаться к стенам домов, рискуя оттоптать друг другу ноги. Нотариус протиснулся к сыну и хотел было обнять, но блуза и рабочий передник Леонардо, перепачканные алебастром, пятнами масла и одни черти ведают чем еще, отвратили его от проявлений отцовской нежности. «Леонардо, чем ты здесь занят, Лео? Эдакая адская штука!» Он кивнул на вращавшийся с нараставшей скоростью фейерверк. «Спалит мастерскую вашего мастера еще половину квартала, благодарение Господу, если не всю Флоренцию!» Он уже собрался привычно отчитать мальчишку, но осекся. Перед ним стоял человек, достаточно взрослый, чтобы обнаружить многочисленные таланты, но при этом сохранивший изящный разлет бровей и волнистые локоны особенного русого цвета, в точности как у матери. В лучшие дни Пьеро казалось, что лунный свет пролился на волосы его возлюбленной и подарил им свое сияние. А нынешний сэр Пьеро только устало вздохнул. Отнюдь не сентиментальные воспоминания и даже не родительский долг заставили его притащиться в этот артистический вертеп среди ночи. Его привели дела. Дела прежде всего. Он поймал сына за рукав и, стараясь не выпачкаться, потащил внутрь мастерской, к небольшому чулану, где мастер Верокьё держал принятые в починку музыкальные инструменты, рамы и прочий скарб. «Послушай, мой мальчик, тебе выпал шанс не растрачивать своих драгоценных талантов, развлекая чернь, а заработать некоторую сумму. Всего-то и требуется поехать в мою контору и отомкнуть заржавевший замок. Отец, с таким делом любой кузнец справится лучше меня». Леонардо недоуменно пожал плечами, и его родителю пришлось внести уточнение. «Видишь ли, замок этот невелик. Сказать по правде, он не больше мизинца. Что же ухитрились запереть замком такого размера?» В глазах молодого человека мелькнула лишь слабая искорка интереса, и нотариус был вынужден продолжить. «Сундучок».
«Сундучок?»
«Да. Представь себе большую шкатулку из резного камня».
«Стало быть, кто-то потерял ключ?»
«Нет же. Ключ наличествует, будь он трижды неладен». Тут сэр Пьеро прикусил собственный язык, с которого готово было сорваться богохульство. «Чему удивляться? Во время карнавала нечистый отправляет целую рать чертей стоять за каждым плечом, подзуживая грешников на дурные слова». Он оглянулся, и хотя мастерская была пуста, понизил голос. «Так вот, замок искрит, когда его открывают, а внутри находятся бумаги. Доверитель опасается, что огонь повредит их».
«Так сильно искрит?» — недоверчиво переспросил молодой человек.
«Поверь слову, Лео, искры летят во все стороны, как из твоих фейерверков».
«Придется взглянуть на такое дивное дело». Он обтер ветошью перепачканные пальцы.
«Вот и отлично. Возьми все, что тебе потребуется, да переоденься сообразно. Ты выглядишь, как голодранец подмастерья, а не отпрыск достойной фамилии».
«Пойми». Нотариус обнял сына за плечи, полагая, будто этот жест придает словам искренности. «Ведь мы одна семья, верно? Мне пришлось обязаться доверителю, что это деликатное дело останется исключительно в кругу нашего семейства. Вашему брату-художникам платят за публичность, а нотариусам совсем наоборот. Чем выше конференция, тем больше оплата. Уяснил, Лео?» Молодой человек кивнул и принялся собирать инструменты. По своему всегдашнему добросердечию сэр Пьеро отпустил прислугу праздновать и теперь был вынужден лично принести в кабинет шандал со свечами. Затем чрезвычайно аккуратно водрузил в центр стола сундучок. Блики пламени и глубокие тени скользили по резному камню, наполняя жизнью орнаменты из неведомых гадов и печук. Казалось, еще мгновение, и они ускользнут в темноту. Леонардо медленно провел пальцами по замку, как будто касаясь живого существа. Ему часто казалось, что сложные механизмы живут собственной негласной жизнью. Многие из них способны защитить себя. Рукоятки мечей, оказавшись в чужих руках, выбрасывают отравленные шипы и убивают нового хозяина, а драгоценные перстни изливают яд на кожу незадачливых воров. Он осмотрел бронзовую палочку ключа, отложил его в сторону, поднес свечу к отверстию, осторожно простучал подушечками пальцев крышку и стенки шкатулки. Медный медальон на крышке был много древнее резного камня и напоминал украшение старинного реликвария, в коих было принято хранить кусочки чудотворных мощей и прочие свидетельства чужой святости еще со времен, когда военные походы в Святую Землю были обыденным делом для знати. Орнамент из лунных полумесяцев на медальоне обрамляла надпись. Буквы, писанные по-гречески, истерлись от времени. Разобрать их оказалось непросто. Беззвучно шевеля губами, Леонардо повторил слова на родном наречии. «Мы странники, и путь наш во мраке». Леонардо не знал, кому принадлежит этот девиз, зато сразу вспомнил, как в одной книге обнаружил руководство по изготовлению тубуса для секретных документов, позаимствованное из работ греческих механиков времен Геродота. Такое хитроумное устройство снабжалось потайным резервуаром из овечьих кишок, заполненных уксусом. Если документ пытались изъять неумелые руки, восковая заглушка, запечатывавшая резервуар, разрушалась, уксус выплескивался на бумаге, повреждая текст. Но умельцы, способные мастерить подобные вещицы, не перевелись и в наше злое время. Молодой живописец из Генуи, принятый в мастерской мастера Вероккио, рассказывал собратьям по ремеслу о ревнивце-ювелире, смастерившем для неверной супруги золотое ожерелье из особых звеньев. Стоило ей застегнуть замок, как звенья одно за другим начали смыкаться. Диаметр ожерелья уменьшался вдвое прямо на шее обреченной женщины, и бедняжка умерла от удушья. Впрочем, возможности осмотреть смертоносное украшение лично живописцу так и не представилось. Ожерелье было расплавлено по решению судьи, дабы не искушать прочих супругов. Сэр Пьеро сидел в своем кресле прямо напротив сына и молча наблюдал за его манипуляциями. Вот левая рука Леонардо потянулась к угольному карандашу и книжке для набросков. Он стал заполнять страничку набросками справа налево. Как только не бились учителя, но так и не выучили мальчишку писать по-человечески. Нотариус нетерпеливо поглаживал головы львов, вырезанных на подлокотниках кресла. «Святые угодники! Эдак ты до самой Пасхи провозишься, а доверитель торопится!» «Имейте немного терпения!» Молодой человек продолжал разглядывать собственный набросок. Выходило, что в недрах шкатулки таится маленькая пружинка, колесико с насечками и кусочек перита или кремния, как в обычном огниве. Ключик сжимает пружинку, колесико поворачивается и высекает искры. Описывается устройство, подобное колесовому замку, позднее изобретенному Леонардо да Винчи для усовершенствования стрелкового оружия. Колесовый замок пришел на смену замку фитильному, срабатывание которого требовало от стрелка использовать открытый огонь и успешно применялся в огнестрельном оружии более 200 лет. Если внутри хранится бумага, искры сильно навредят. Нет, эту шкатулку при помощи ключа не открыть. Замок всего лишь хитрая ловушка. Значит, есть другой способ. Должна быть потайная кнопка, которая позволит пружинке подбросить крышку вверх. Леонардо прикрыл глаза и в который раз ощупал боковые стенки. Пальцы остановились на двух округлых выпуклостях, симметрично расположенных по обе стороны шкатулки, и одновременно сильно надавил на них. Механизм испуганно всхлипнул, крышка подпрыгнула вверх. Он хотел было открыть шкатулку и заглянуть внутрь, но отец быстро перехватил его запястье. Несмотря на подагру, рука сэра Пьеро сохранила завидную твердость. «Нет, Лео, этого нельзя. Я гарантировал доверителю, что никто не станет любопытствовать содержимым». Он сурово вскинул бровь. «Скажи, как ты сделал это?» «Это секрет, который я готов сообщить только вашему доверителю лично. Так и передайте». Сэр Пьеро вытащил золотой флорин, несколько раз провернул в пальцах, добавил к нему второй, вздохнул и вернул обе монеты в свой кошелек. «Передать доверителю?» «Будет с него, что шкатулка открыта». Почтенный нотариус быстро выложил высокий столбик из серебряных монет и пододвинул сыну. «Вот, прими за беспокойство, Леонардо. Больше я тебя не задерживаю. Возвращайся к своим приятелям. Развлекайтесь, пока на дворе праздник». Он поднялся из-за стола, взял шкатулку, с почтительностью придерживал крышку так, чтобы она не захлопнулась снова, и покинул кабинет. Леонардо, не пересчитывая, смахнул ливры в кожаный кошель, одним выдохом задул свечи и направился к двери, громко цокая каблуками, однако не вышел сразу, а замер в дверном проеме. Ливр, разменная серебряная монета, имевшая хождение во Флорентийской республике времен правления Лоренцо Медичи Великолепного. Согласно записям в книгах этого банкирского дома, за один золотой флорин полного веса давали 5 серебряных ливров и 7 сольда.